Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас наш постоянный цикл «Чтобы помнили». Я рада представить вам председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня начать передачу нам хотелось бы, собственно, с такого статуса «Дети войны», насколько он есть, насколько он признан и что он под собой подразумевает.
Знаете, уже так вот я смотрю по поводу статуса войны. Разговоры идут, во всяком случае, вот со дня основания нашей организации, уже 22 года, значит, об этом заикались и заикаются вот весь этот период. Ну, как заикаются иногда, так это вроде бы как заикнуться в этом деле, потом массированно уже пошло, и в разнобой по всей стране, когда вот это развитие пошло, так сказать, организации «Семьи погибших воинов», «Дети войны», значит, «Дети погибших», вот все эти категории. Ну и ВОС и ныне там, если говорить в целом за Российскую Федерацию, но кое-где, где-то примерно в 20 регионах России, это все-таки состоялось. То есть там худо-бедно по своим региональным бюджетам решили в чем-то, так сказать, оказать поддержку семьям погибшим. Ну, имеется в виду не семьям погибшим, а непосредственно детям военного периода. По-разному. Ну и вот все-таки стоит задача разрозненная, это я повторяю, у многих организаций, чтобы был официально утвержден вот этот вот статус детей войны. Но чтобы не было такого, как у нас было, приехал один товарищ на, так сказать, ПМЖ, на постоянное место жительства из Новосибирской области, там он имел, так сказать, льготы, поскольку там установили. А в Свердловской области этих льгот нет. Значит, он получить их не может. И не только. Я вернусь к этому вопросу таким путем. Получил из Москвы от нашей помощницы, которая работает в Российском комитете ветеранов войны. Это по моей рекомендации она в свое время туда устроилась. И там вот получили эту бумагу из Кремля, ну и вернее от правительства. Далее этот документ дошел до газеты «Известия», и вот они дали такую информацию, которую мне вот сюда прислали. Называется название так, название-то. «Правительство выступило против статуса «Дети войны». Ну, я бы сразу забегая вперед скажу, что уже не первое такое, так сказать, когда выступает против статуса «Дети войны». Ну, вот одно из них. Это буквально где-то сентябрь, конец сентября вот этого года. И Кабмин, то есть Кабинет министров, дал отрицательный отзыв, это я прямо читаю из подзаголовка, отзыв на соответствующий законопроект из-за неопределенности его правовых последствий. Вот это вот выделено в кавычки, неопределенности его правовых последствий, как обоснование отказа. Значит, я хотел бы зачитать, потому что знаю очень-очень многих пенсионеров, очень-очень многих детей войны, которые являются нашими слушателями. Этот вопрос не пустой, это важный вопрос. Вот я зачитаю некоторые положения, некоторые фрагменты из этого документа. Значит, вот такой момент, почему они отказали. Нынешний проект, который вот они рассматривали, льгот и выплат не предполагал. То есть, вроде бы как, не ссылались на то, что будут какие-то большие финансовые затраты или там потребуется расход бюджета дополнительный. Просто этот проект не предполагал никаких льгот и выплат. Но просто, значит, предполагал, что надо установить такой статус. И вот эта вот неопределенность, она тут как раз и выразилась в отказе. Правительство дало вот отрицательный на законопроект о статусе детей Великой Отечественной войны, это такое название. Значит, кто это за подписью? Вице-премьера Сергея Приходько. А 21 сентября этот проект собрания внесено было собранием депутатов Ненецкого автономного округа. Вот тоже момент интересен, я дальше об этом остановлюсь. И этот документ предусматривает, что статусом «дети войны» могут быть наделены граждане, родившиеся с 28 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. То есть вот такая вилка возрастная. Речь идет о тех, кому на момент начала войны было 13 лет и меньше, ну а также родившихся в ее период, в годы войны. Помимо статуса, документ не предусматривает никаких льгот. Цель, согласно пояснительной записке, признание на государственном уровне вклада в победу в Великой Отечественной войне и заслуг перед обществом детей этой войны. Ну, естественно, хоть и я хотел бы вместе с нашими коллегами, вместе с моими единомышленниками, чтобы какой-то статус был, об этом постоянные идут разговоры. Вот, во всяком случае, на многих советах, которые я провожу по вторникам, по понедельникам и по средам, часто-часто возникает вопрос, что же мы не боремся за установление вот этого статуса. И вот тут тоже такое. Но такого рода слова, что заслуг перед обществом детей этой войны, немножко расширено, на мой взгляд, записано сыровато, я бы сказал, мягко. Почему? Перед обществом вклад в победу детей войны. Я вот тоже дитя войны. Но когда была война, началась она, 2,5 года, я мог даже не понимать, что идет война. И поэтому какой-то мой вклад вот в эту в победу, он весьма, так сказать, притянутый за уши. И много таких. Тем более, чем вот больше лет уходит, тем ближе к этой возрастной вилке приближается это дело. 28-го года уже единицы остаются в нашем Отечестве, 28-го года рождения. А это тут немножко не так. Ну и, конечно, тоже, вот надо сказать, идет какой-то разнобой, не разнобой, не проработанность глубокая вот этого вопроса. Пойду дальше читаю. Значит, вот намечено, что Госдума сама будет рассматривать в первом чтении, это будет в ноябре. И вот законопроект устанавливает статус указанной категории граждан, и при этом положение государственной политики, это в отношении детей войны, и механизмы ее реализации, не раскрываются. И таким образом не определяются правовые последствия установления статуса детей войны. Это так вот примерно называется правительство об этом деле. На мой взгляд, тоже задуматься тут есть. Почему? Тут дальше они раскрывают, а к чему может привести такого рода неопределенность. Там они пишут, что это может повлечь за собой обращение детей войны за предоставлением им права на меры социальной поддержки, а что потребует внесения изменений в законодательство Российской Федерации, субъектов тоже, то есть и самой Российской Федерации, и субъектов, как положим, Свердловская область, там, Новгородская, много-много других. Вот. А источник выплаты и их порядок документам не определены. И вот это вот как раз останавливает правительство. Но уже несколько раз давали отрицательные заключения на законопроект. Я об этом уже и говорил, и знаю, что это такое было. Вот, мол, давайте соцподдержку, ежемесячные выплаты, льготы на лекарства, коммунальные услуги. Все это так. Это для детей войны. Такие проекты вносили депутаты от КПРФ, от «Справедливой России», в этом мы уже говорили. Региональный парламент уже несколько, так сказать, областей и регионов давали такие предложения. Но что бы тут можно было сказать? Все это пока порознь какого-то единого, собранного, и чтобы вектор всех этих соображений сводился хотя бы в одну струю, в одном направлении, вот этого до сих пор не происходит. Многие дети войны уже получают господдержку, на это тоже ссылается и в правительстве. Как труженики тыла они получают, как ветераны труда, ну, в данном случае, вот я как ветеран труда, звание это имею, понимаю, что есть поддержка, что и говорить, там, по коммунальным затратам, по другим вопросам, вот. А кто-то не получает этого дела. В итоге вот отклонены из-за этих вот соображений в Государственной Думе. Позиция-то Госкомитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в отношении законопроекта пока не определена. То есть правительство отказало, законопроект передали снова в Госдуму, и вот, значит, определяют, что там будет и как. И отложили до 30 октября, ждут отзывов. От кого, правда, не определено отзывов. Или от областных законодательных собраний, или от самих депутатов Государственной Думы. И можно ли посылать туда, и пойдет ли это нормально, чтобы, положим, от общественных организаций, которые в этом деле заинтересованы, чтобы напрямую в Государственную Думу. И к чему это приведет такой обильный урожай, так сказать, осенний в этих всех предложений? Будут ли они как-то объединены, будут ли они взвешены коллегиально? Я уверен, что никак не будут взвешены снова. Вот. Ну и председатель комитета Ярослав Нилов, он посчитал, что надо будет, как говорится, снова обсудить эти вопросы. Он говорит такое, я вот приведу его слова из этой информации. «Сегодня наблюдается явная несправедливость. Около 20 регионов ввели и зафиксировали у себя статус и помощь для этой категории, а остальные нет. Получается, мы делим людей не по категориям, а по месту жительства. Например, в одном регионе человек получает статус, а при переезде утрачивает его», отметил вот этот Нилов. Ну, я как раз уже об этом только что вот говорил. Вот из Новосибирска товарищ переехал в Свердловскую область и лишился права на социальную поддержку, как дитя войны. И такого рода не только он один. Среди регионов, которые оказывают детям войны поддержку за счет региональных бюджетов, это, ну, тут перечисляются не все, но некоторые. Иркутская, Тверская, Белгородская, Мурманская области, а также Республика Крым и Севастополь. Ну вот, тоже важно, Крым и Севастополь. Почему там? Не потому, что там присоединили чего, а потому, что до их присоединения в Украине было вот этот закон действовал поддержки в целом детей военного периода. Ну и когда их присоединили, там первым делом эта общественность заволновалась и говорит, а учтут или нет, оставят или нет для них вот эти льготы, которые были предусмотрены. Ну, решили, что надо оставить, и там, значит, нашли, изыскали на это средства. Ну вот, это такие дела. Ну и тоже вопрос возникает, какую возрастную вилку брать при поддержке. У нас это обсуждалось не раз. Все это, понимаете, какими-то наскоками веет, без особой глубокой проработки, так сказать, ни в социальном вопросе, ни в юридическом особо. Ну, в данном случае, вот знаю, что во многих статусах это касается пенсионеров с 1928 года рождения по 1945 год включительно. А в Иркутске, например, там у них с 1923 года, вот, по сентябрь 1945 года. Что тут и как, понятно, там с 18 лет, как бы не с 13 лет, если на начало войны, а тут с 18 лет. И таким вот путем решают, каким путем поддержку там находят какую-то. Ну и считают, что статус позволяет таким гражданам пользоваться рядом льгот. Ну какие тут обычно? Это скидки на проезд, внеочередное обслуживание, вот. Региональные надбавки к пенсии, у кого что, у кого и это все вместе, у кого порознь, у этих то, у других это. В разных субъектах льготы детям войны-то не одинаковые, об этом как раз и говорится. И напрямую зависит от финансовых возможностей регионов. Кто, положим, дотационный, у того послабее эти льготы. Так что тут такой момент, довольно-таки важно учитывать. Моменты такие. Ну и Тут ссылаются на некоторые мнения, к примеру, председатель Северо-Западного окружного совета ветеранов Москвы, там много округов, вот Северо-Западного, Виктор Семенов, он считает, что в первую очередь нужно точно выяснить, сколько детей войны проживает в России. Ну и в конце вот этого документа, ну я уже слышал тоже такие цифры, что по данным Росстата на сентябрь этого года в России проживает 13 миллионов 200 тысяч человек старше 70 лет. То есть вот, что важно, решили не разделять еще вот этих детей войны по подкатегории, а под категории какие тут в этом деле предусматриваются. Положим, да, можно рассматривать, чтобы было упрощено и для системы соцполитики, и для других, что не надо тут ковыряться, собирать какие-то документы. Вот есть дата 28-го года, 29-го, 30-го, 32-го и так далее. Вот на основании этого. Дети сами войны делят четко себя на категории. Положим, есть дети, потерявшие родителей на фронте, то есть дети погибших. Это, как считают они, совсем не то, что, положим, дети, у кого вернулись живые с фронта, значит, родители и стали крепкой поддержкой при, значит, вот дальнейшем, так сказать, житие-бытие семьи, в частности, детей. Имеет смысл такое? Конечно, имеет. Но всегда ли так? На мой взгляд, не всегда. Я об этом тоже наверняка скажу, чтобы не делили в одну кучу, все это не было бы такого. Вот. Ну и, положим, он так и говорит, что многие из них получают льготы и помощь от государства. Это я имею в виду Виктор Семенов, председатель Совета ветеранов Северо-Западного округа Москвы. Попадают под разные категории, например, труженики тыла. Он правильно об этом говорит. Но при этом остается много и тех, кто не попадал ни под одну категорию. И главное, не ясно, сколько таких детей. Для начала нужно понять, кому из них не оказывается государственная поддержка, а кому оказывается. Ну, вот тоже юрист правового департамента компании «Консультинг» Ксения Степанова, она пояснила, что признание детей войны лишь на региональном уровне приводит к тому, что помощь этой категории граждан осуществляется по мере финансовых возможностей муниципальных бюджетов. То есть к чему ведет? Сегодня есть эта возможность, завтра ее может не быть и могут ее лишить. Это не то, что положим с российским общим федеральным законодательством, когда установлено, и тогда лишать кого-то на основании каких-то маломальских трудностей намного сложнее. Вот. То есть тут по поводу гарантии, сильных гарантий нет, когда это региональное дело. Ну и вот я говорю, что 13,2 миллиона человек старше 70 лет. Ну, если считать детьми войны тех, кто родился с 28 года по 45 год, сейчас им от 89 лет, вот если 28 брать и обратный счет, до 72. А вот положим на начало войны, на 41 год, тут уже год-два, это уже мои соображения тут, год-два пройдет, и уже люди 80 лет будет им. А 80 лет по законодательству уже идет поддержка по возрасту, независимо инвалид, не инвалид, значит, тоже как это будут решать, что включать, что не включать, будет ли 2-3 горошка на ложку или по одной только. То есть такие моменты, конечно, имеют смысл. Я бы хотел небольшой, так сказать, комментарий по этой части дать. Он у меня изложен был в статьях, которые, значит, публиковались. Ну, в статье, положим, такая эстафета «Наследие нужды» была. Смысл ее сводится к чему? Что в обществе возникают часто довольно споры. Так ли уж плохо сказались последствия войны на социальном факторе детей, родившихся в довоенный период и в период войны? Вроде бы вот разница какая там. рассуждения сводятся к разности в уровне образования. У родившихся в предвоенный период, ну, условно, до конца 41 года, начала 42-го, и в период войны, то есть, условно, до конца войны, до 45 года включительно, но и у родившихся после войны, когда вернулись фронтовики, вот еще это начинают сопоставлять, кому слаще, кому горше было. Рассуждают, опираясь на собственные представления о данной проблеме. То есть вот это под словами «собственные проблемы» я имею в виду не глубокие какие-то исследования, значит, смотреть только в свою сторону, свои представления, считать, что больше страдалец это вот я, у которого там не вернулись. Все это по-разному было. Вот, когда вернулись фронтовики, рассуждает, опираясь на собственные эти вот представления о данной проблеме. У одних в памяти детства без отца, не вернувшегося с фронта, нужда, у других вечная нужда, хоть и с отцом, так как он вернулся инвалидом, и не от него, а ему требовалась помощь. У третьих не всякому расскажешь, что отец был, но последствия вот этих фронтовых наркомовских стаграммов в течение войны привела к черной полосе Будин и к белой горячке у отцов. У следующих нищенская жизнь в колхозе не слаще воспоминания и у детдомовцев, когда ни отца, ни матери, но и им завидовали, что о них государство заботилось. Вот жили в селах, часто в полуразвалившихся домиках, в городах ютились в бараках. Это я хорошо своей личной памятью помню, как это все было. А то и в так называемых «Шанхаях». Ну, у нас вот в городе так называли, видимо, в других моментах тоже так примерно. Это что там за «Шанхай»? Это прилепленные друг к другу хибары из теса, рубероида, листовой жести, с опилками в простенках между фанером и тесом, промерзало зимою капитально. Короче говоря, каждый хлебнул лихо и склонен был завидовать другому бедолаге, не предполагая, что у того тоже были вот эти беды. Ну и часто слышал такие диалоги: «Вы-то, мол, жили в колхозе, без денег, да с картошкой, а мы?» А те им в пику: «Так вы-то в городе, у вас хоть электричество было, тротуары, белый хлеб». Вот такая идет до сих пор. Не могут люди объединить свою нужду с чужой, чтобы общим фронтом, именно фронтом общим, согласованно требовать справедливости и поддержки в социальном плане. Не будем забывать, что часто зарплата-то не соответствовала уровню образования, да и особой корреляции в стране гегемонии пролетариата по этим показателям-то не было. Вот была установка: не создавать предпосылок к накопительству, это идеология социализма, чтобы богато-то никому не казалось, и обогащению для всех категорий граждан, чтобы не было таких каких-то предпосылок. И вот на этом селом-то, сером, унылом таком, телогреечном, я бы сказал, фоне, как раз и было вот наше детство, детство вот военного периода. И для многих, у кого не вернулись отцы, или пропали, погибли, они вернулись и до сих пор без почестей, без наград. И хотя большинство из тех и других, за редким исключением, жили-то на подсосе, все-таки разница наблюдалась в уровне образования. В общей массе более грамотные материально жили и сегодня живут получше, и они, и их внуки. Это что и говорить. Да, по себе знаю, потому что мне, слава Богу, как-то досталось это дело. И в интеллектуальном плане тоже. Извините, это тоже богатство, которое деньгами не измеришь. Вот. Это в смысле кругозора, интересов, тем более. Но это могут посчитать эмоциями. Может быть, и эмоциями могут посчитать, но я бы считал другое, что вот надо опираться на статистику. А вот о чем говорит статистика в этом плане и по этой теме? Вот советую многим, кто интересуется этим делом, заинтересуется, можете заглянуть в результаты всесоюзной переписи населения, которая была проведена в январе 1989 года. Во всяком случае, вот эти документы я взял, проанализировал и пришел к интереснейшим, так сказать, выводам. которые поправили мои какие-то доморощенные, так сказать, сыроватые представления об этом периоде. В частности, я заглянул в раздел «Уровень образования населения СССР». Ну и в данном случае опирался большей частью по статистике РСФСР в то время. Ну и вот в численности населения во время переписи 1989 года брать возраст с 15 лет и старше. Почему с 15? Понятно, что тут, если младше, тут нельзя говорить об образовании, потому что где-то до 15 лет хотя бы 7-8-летнее образование уже у детей есть, у людей. Так вот, с 15 лет и старше 7-летнее образование и выше было у 80%, а 20%, я округляю маленечко, были малограмотные и безграмотные. Это вот тот период, когда подсчитывали. То есть каждый пятый был малограмотным или безграмотным. И тут мы видим, что у родившихся и в 1974 году, и до 1917 года, вот эти категории, разные люди-то. Если заглянуть в образовательный, вот этот вот самый уровень 20-летних, родившихся в 1965-1969 году, то у них уровень образования выше 7-летнего до высшего, там, так сказать, 99%. Чувствуете, какая разница? Вот. Но многие еще к этому возрасту не успели закончить вузы, потому что еще 20 лет, так сказать. Но 77% из них уже имели среднее образование или техникумы. И что важно отметить, что важно очень отметить, дорогие друзья, потому что вот мы тут, народ, смотрю, готовится к столетию пролетарской революции, ну, или точнее переворота, у кого что в голове. Так вот, советская власть, судя по статистике этой же, после октября никак уж не была в фаворе именно уровня образования. Всего только 23% оказалось таких, кто имел какую-то самую, какую-то вот грамотность, а 77% было малограмотными и безграмотными. Это не от царя идет, не от царского режима, а именно от того периода. Почему такое произошло? Взять, положим, 1907 года рождения такое, ну, плюс-минус 5. Какая тут школа? Первая мировая война, гражданская война, разруха, раскулачивание, репрессии, грамотных стенки. Ну, вот такая ситуация. Мы многие просто не коснулись, поэтому люди как скучную литературу об этом не читают, но оно так было. И вот тоже вот взять, что это такое. Вот всего только вот на период переписи только 3 миллиона 860 из 120 миллионов, 170 миллионов дотянули до переписки, до переписи 1989 года из 172 миллионов. Представляете? Ну, понятно, что это такое. Это как раз те, которые полегли на фронте, не успев родить племя детей. И не только они. Там дальше статистика показывает, что это такое. Так вот, еще взять. Уровень образования от 7 классов и до вуза включительно. Это дети, родившиеся, положим, с 45 по 54 год, уже послевоенные. У них уровень уже 98%, вот выше 7 классов образования. Это у молодых, не нюхавших пороха детей. А вот у стариков 23% у стариков, ровесников 17 года и ровесников того же века. До 56% только процентов удорвавшихся до знаний уже в пору фронтовиков, ну, молодые фронтовики, такое может было, вот, они сели за парту, но тоже далеко не каждый мог себе это позволить. Так вот, у детей войны довольно-таки поскромнее результаты. И мы видим этих людей, это как раз вот эти низкорослые старички, старушки, как бы придавленные с детства во время их роста тяжелыми мешками, когда приходилось им, малолетним, трудиться. Вот взять, положим, тоже из-за куска хлеба оставили школу, но не до до седьмого класса. И это тут не только мои вот сегодняшние соображения. Вот я когда-то в 70-е годы, да, в 1968 году выпущена была книга, потому что я многие годы интересуюсь военным периодом. Вот «Танк на постаменте» — это Слободин автор. Константин Слободин. Значит, вот он пишет о Нижне-Тагильском заводе, что там и как. Одну только строчку прочитаю. Осенью 41-го года Мише Квакину, мальчишке из деревни Паскино Кировской области, надо было идти в 5-й класс. Однако никто, я вот это слово выделяю, никто, однако никто из его сверстников в школу не пошел. В колхозе некому было работать. И вот так вот это вот недоучеба и прочее было по всей стране, и не только у Миши Квакина. Это вот пишут там про заводскую среду. Тут очень много говорится. Тут же на одной странице Юля Францева, значит, 16-летняя, из села такого-то, в общем, то же самое. Это в тот советский период, когда старались все это приукрасить, и то прорывалось. Такая вот ситуация. Я вот смотрю, очень много таких моментов. Хотелось бы сказать еще такое. Вот уровень образования, как он сказался на тех, которых коснулась вот эта вот безотцовщина, и когда не было какой-то крепкой материальной опоры у них, чтобы дальше расти и прочее. Ну вот взять, кому как повезло. Вот я рос в семье, отец ушел на фронт, осталось 4 детей. 2 старше меня сестры, 28-го года, 32-го. Я уже, значит, младше был, еще младше меня брат. И отец говорил матери, что, мол, как можешь, там, тяни детей, чтобы они могли получить образование. Какое там могло быть образование? И ни Ольге, ни Нине, моих старшим сестрам, это не удалось. И только вот мне удалось. Почему? Почему? Тоже вот важно. Тут очень многие забыли, а коммунисты об этом стараются не упоминать об этом деле. У них все, так сказать, благостно было. И, к примеру взять, вот те, которые родились, ну, вот в годы 37-го по 41-й год, годы рождения, значит, таким чуточку повезло. Вот, в частности, я попал в эту среду. Из них удалось некоторым закончить техникум и прочее. Почему? Потому что нам подфартило. В те годы, вот у нашего юношества того периода, образование стало бесплатным. С начала учебного 1956 года, это уже сколько лет, 11 лет после окончания Победы было, только тогда она стала бесплатным, после 7 класса, в старших классах и вузах надо было платить. И это невозможно было выдержать, никакого накопительства людей не было. А стала она платным, кстати, после 7 класса 40-го года, то есть весь предвоенный период, вот и до этих пор мои старшие сестры не могли себе позволить продолжать образование. И таких масса людей было. И вот вам тут безграмотность. Ну, конечно, говорится, что в колхозах, в сельском хозяйстве было грамотных еще меньше, чем, положим, в городах. Это сильно сказывалось. Ну и нельзя считаться вот с такой убылью. Я тут кое-что пропускаю, уважаемые радиослушатели. Хочу остановиться на таком фрагменте. Вот у родившихся с 30-го года по 34-й год, 30-й по 34-й, это не воевавшие люди, это не, их война миновала, втрое меньше, чем родившихся с 60-го по 64-й год. Втрое. Не из-за того, что там рождаемость там выше была после войны. Нет. Просто уже в статистику они не вошли, поскольку их уже не было физически, живых не было. Что тут могло сказаться? Детская смертность в годы войны. Первая причина – это голод. Низкая, так сказать, защищенность в годы войны медицины, потому что медицинские работники, подавляющее число было на фронте, на фронтовых делах, так сказать. Что там, чего? Кого тут могли спасти? Невыплаченные вовремя пенсии, тут еще такое обстоятельство. Те дети, которые оказались волей судеб детьми без вести пропавших, эти семьи не имели поддержки в годы войны. Ну, к примеру, кто-то в сентябре 41-го года пропал без вести, семьям не сообщалось. Никакой ни переписки, никаких ответов до 46-47 года. Проверяла страна после окончания войны, а можно ли выплачивать, а не пошел ли он в услужение, как непонятно какая судьба и прочее. И решили, что этой категории надо воздержаться от выплат. Когда кончилась война, значит, 46-47 год начали выдавать, что все вот эти люди, оказывается, никакого криминала за ними нет, недостаток каких-то вот этих сведений криминальных, и решили выплачивать. Но выплачивали не за все годы, а только за последний год, положим, вот за 44 по 45, вот это вот, за 12 месяцев. Остальные деньги пропали. И многие дети, не имея вот этой материальной поддержки, пусть даже малой, там 120 рублей в городах, а где-то там, положим, 8-12 в селе, оно бы могло поддержать детей, а теперь нету. С ними как считаться? И вот это все сказывалось и на уровне образования, и на материальной поддержке, и на, так сказать, укрепление организма детского, чтобы вот он мог вырасти. Потому и многие из 30-го по 34-й год и не дожили без войн, без гранат, без мин, без всякого вот этого дела до нынешнего периода, до того периода, когда была подписка. Вот что это означает, так сказать, статистика по уровню образования и, как она сказалась, на материальном положении и, так сказать, сопоставление с другими, которых это не коснулось.
Алексей Александрович, сегодня у нас уже заканчивается время передачи. Сегодня писем вы не коснулись, но я думаю, что адрес нужно назвать обязательно.
Конечно.
Потому что меня... работа продолжается, и письма будут в нашем эфире.
Полина Борисовна, очень бы хотелось, чтобы мы, вот слушатели нас, которые слышали, я, да, сегодня исключил вот эти письма. Почему? Потому что тема, я считаю, очень важная. И хотелось бы получить, пусть даже коряво написано, от души, лишь бы, от наших радиослушателей. А как они считают? Приготовьте ручку и карандаш, чтобы записать адрес, куда писать. Как вот они считают? Как у них сложилась жизнь? И правильно ли, положим, вот я рассуждаю по вот военному периоду, поддерживаете ли вы? И как вы считаете, имеет ли смысл бороться за статус детей войны? Этот момент... Пожалуйста, дайте свои отклики. Я повторю два раза адрес свой. Запишите, пожалуйста. Почтовый индекс 620-075. Просто можете записать эти вот шесть цифр. 620-075. Екатеринбург. А я 41. Я 41, это сокращенно абонентный ящик, 41 мой на почте вот этой 75, 620-075 индекса. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших откликов. Я их постараюсь обработать и выдать, так сказать, как наше обобщенное мнение с вашими ссылками на ваше мнение по этой части в Государственную Думу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии сегодня был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до нашей новой встречи через две недели. Всего доброго.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в наба. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в наба. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.